В подозреваемых недостатка не было. У дверей королевы, как повелось, всегда стоял на часах один из рыцарей королевской гвардии. Долго ли ему войти и выбросить девочку из окна? В таком случае приказ должен был отдать сам король. Ему наскучили ее вечные слезы да нытье, и он захотел другую жену, говорили люди, или просто выместил злобу на дочери того, кто убил его мать. Мальчик так молчалив и угрюм, что никто не знает, каков он на самом деле. Мейгора жестокого поминали на каждом шагу. Обвиняли также фрейлину Джейгеры, леди Кассандру Баратеон. Старшей из четырех девиц-штормовиц, она была помолвлена с Эйгоном II в последний год его жизни, а ранее, возможно, и с братом его Эймондом Одноглазым. Говорили, что разочарование сильно ожесточило ее. Прежняя наследница штормового предела, она мало что значила в королевской гавани и против воли прислуживала маленькой слабоумной плаксе, которую винила во всех своих бедах. Следом заподозрили горничную, укравшую Джейгер и двух кукол и жемчужное ожерелье, и мальчишку-слугу, который год назад пролил суп на платье маленькой королевы и был за это побит. Лорд-инквизитор допросил их обоих и признал невиновными, хотя мальчик после допроса умер, а девочка за воровство лишилась руки. Не избежали подозрений и служители семерых. Некая септа говорила в городе, что Джейгере нельзя иметь детей, ибо от дурочки одни дураки родятся. Взятая золотыми плащами, она сгинула в темницах Красного замка. Горе лишает людей разума, но мы с вами судим более трезво и понимаем, что в смерти маленькой королевы никто из них не повинен. Если Джейгеру в самом деле убили, чему никаких доказательств нет, то виноватого далеко не надо искать. Это, конечно же, Анвин Пэк, регент, королевская десница, хранитель государства, лорд Звездной Вершины, Данстонбери и Белой Рощи. Известно, что он разделял тревоги своего предшественника относительно престола наследия. Эйгон III не имел ни детей, ни братьев, как полагали тогда. И всякий здравомыслящий человек понимал, что от своей маленькой королевы он наследника не дождется. Ближайшими его родственниками оставались единокровные сестры, но лорд Пэк еще недавно сражался как раз против того, чтобы на железный трон села женщина. Сын, родившийся у одной из двойняшек, сразу стал бы первоочередным наследником, но Риена только что выкинула, и полагаться приходилось лишь на плод в чреве Беелы. Лорд Анвин не находил себе места при мысли, что трон может перейти к отродью распутницы и бастарда. Появление наследника у самого короля Эйгона отвратило бы подобное бедствие, но для этого требовалось убрать Джейгеру и женить короля на другой. Десница, конечно, не сам выбросил ее из окна. В ту ночь он был в городе, но караул у дверей королевы нес его побочный брат сир Мервин Флауэрс. Мог ли тот действовать по приказу десницы? Это более чем вероятно, особенно в свете позднейших событий, до коих мы доберемся своим чередом. Бастард по рождению, сир Мервин слыл самым исполнительным из королевских гвардейцев. Не герой, не блестящий воин, просто закаленный в боях вояка, верный человек, делающий то, что ему велят. Но не все люди таковы, какими кажутся с виду. Те, кто близко знал Флауэрса, видели в нем и другие стороны. Гриб говорит, что вне службы тот любил выпить и сам выпивал с ним. Давший обет целомудрия, сир Мервин спал один, разве что в башне Белый Меч в своей келье. Служанки и прачки охотно поддавались его нехитрым ухаживаниям, а в подпитии он хвастался даже связями с некими высокородными леди. Как многие бастарды, он был горяч, скор на расправу и видел обиды там, где их не было. Все это, конечно, еще не значит, что Флауэрс был чудовищем, способным вытащить спящее дитя из постели и швырнуть на острые пики. Так говорит даже Грип, склонный видеть в человеке самое худое. Но затем, после слов, что Флауэр смог от силы придушить Джейгеру подушкой, Шут высказывает более мрачную и правдоподобную мысль. Сир Мервин, возможно, просто впустил в опочивальню другого, скажем, Тесарио или кого-то еще из перстов. Он мог и не спросить, что у приезжего за дело к маленькой королеве, если бы тот сказал, что исполняет волю десницы. Но мало ли что придет Шуту в голову. Мы никогда не узнаем, как взаправду умерла Джейгера Таргариен. Быть может, она лишила себя жизни в припадке отчаяния. Но если это убийство, то стоять за ним мог только Анвин Пэк. Никаких улик против него, впрочем, нет, и обличает его лишь то, что он вскоре сделал. Через 7 дней после сожжения тела маленькой королевы Десница пришел к скорбящему королю вместе с великим мейстером Манкином, Септоном Бернардом и Марстоном Уотерсом. «Пора королю снять траур и вновь жениться», — сказал лорд Анвин. «Так нужно для блага Вестероса, а новая королева для него уже выбрана». Сам лорд Анвин был женат 3 раза и прижил 7 детей. Старший его сын и 2 дочери от 2-й жены умерли во младенчестве. Старшая дочь успела выйти замуж и умерла родами в 12-летнем возрасте. 2-й сын, служивший в Боре у лорда Редвина пажом и оруженосцем, 12 лет утонул, упав в воду с парусной лодки. До взрослости из сыновей дожил только сир Титус, наследник Звездной вершины. Посвященный в рыцаре удалым Джоном Рокстоном за храбрость в битве при Медовичке, юноша 6 дней спустя отправился на разведку и нелепо погиб в стычке с дезертирами. Из 7 детей таким образом выжила только дочь Мириэлла. Она-то и предназначалась в новые королевы. «Лучшей невесты не сыскать», — уверял Десница. «Ровесница короля, дочь одного из благороднейших домов, прелестная собой и прекрасно воспитанная. Септы обучили ее чтению, письму, счету. Ее леди-мать была плодовита, а стало быть, и Мириэлла способна рождать сыновей. А если она мне не понравится, — сомневался король, — и не нужно. Ваше дело — жениться, возлечь с ней и зачать сына». К этому лорд Анвин добавил: «Вашему величеству, к примеру, не нравится репа, но когда ее подают, вы изволите кушать, не так ли?» Король неохотно кивнул. Слова Десницы, как водится, разошлись по столице, и скоро злосчастная леди Мириэлла прославилась на все королевство как леди Репка. Королевой Репкой она, однако, так и не стала. Анвин Пэк зашел чересчур далеко. Тадеуш Рован и Манфред Моутон разгневались, что он не спросил их совета в деле по важности своей, подлежащем рассмотрению Регенского совета. Джейн Аррен прислала ядовитое письмо из долины, Кермит Талли объявил помолвку нелепой, Бен Блэквуд спрашивал, к чему такая поспешность. Королю полагается хотя бы 1/2 года носить траур по своей маленькой королеве. Краткое послание от Кригана Старка уведомляло, что Север такой союз не одобрит. Даже великий мейстер заколебался. Леди Мириэлла — превосходнейшая девица, и королева из нее получилась бы бесспорно отменная. «Но нам следует считаться с приличиями», — говорил Манкин. «Мы, хорошо зная вашу милость, видим, что вы любите короля как родного сына. и старайтесь на пользу ему и всему государству, но другие могут подумать, что вами движут причины не столь благородные, что вы ищете власти и славы для вашего дома. Иные двери, замечает наш многоумный гриб, лучше не открывать, ибо одни боги ведают, что за ними таится. Лорд Пэк открыл для своей дочери дверь, ведущую к трону, но у других лордов тоже имелись дочери, а также сестры, племянницы, вдовы и матушки и незамужние тетушки. Не успела дверь закрыться, как они все полезли в нее, заявляя, что у них найдутся невесты получше репки. Перечисление всех имен заняло бы слишком много страниц. Но некоторые из них достойны упоминания. Леди Джоанна, отвлекшись от войны с Грейджоем, написала деснице, что ее дочери Сирелла и Тишара как раз достигли брачного возраста. Дважды овдовевшая Линда Баратеон предлагала собственных дочерей Кассандру и Эллин. Кассандра, где уже побывала в королевских невестах, и к обязанностям королевы хорошо подготовлена. Лорд Торхен из Белой Гавани прислал ворона с напоминанием, что жестокая судьба не раз разрушала союзы между драконом и водяным, но король может это исправить, взяв в жены одну из девиц дома Мандерли. Тамблетонская вдова Шарис Футли смело предлагала в невесты себя, но самое дерзкое письмо пришло от неугомонной леди Саманты из Староместы. Ее сестра Сансара из дома Тарли, писала она, сильна духом и прочла больше книг, чем половина мейстеров цитадели, а Беттани из дома Хайтауэров — настоящая красавица с гладкой кожей и пышными волосами, при этом несколько ленива и глуповата, хотя многие мужчины и не прочь иметь такую жену. Она предлагала, чтобы Эйгон взял в жены обеих. Одна будет помогать ему править, как Алисанна королю Джей Херрису, другая — спать с ним и рожать ему здоровых детей. Если же они по каким-либо причинам не подойдут, то вот вам еще 31 благородная девица — Хайтауэр, Редвин, Тарли, Амброс, Флорент, Коп, Костейн, Бисбери, Варнер, Грим и так далее». Гриб добавляет, что там был и постскриптум. Мне знакомы и красивые мальчики, если его величество больше к ним тяготеет, но они, боюсь, ему наследника не подарят. Другие источники не упоминают о сей приписке, само же письмо утрачено. Перед таким натиском лорду Анвину пришлось отступить. По-прежнему, намереваясь выдать за короля свою дочь Мириэллу, он хотел сделать это так, чтобы не рассердить лордов, в чьей поддержке нуждался. Уступая неизбежному, он провозгласил с железного трона: «Его величество ради блага своих подданных должен взять другую жену, хотя возлюбленную нашу Джейгеру в его сердце никто не заменит». На эту честь претендуют многие прекраснейшие цветы семи королевств. Новая королева станет для Эйгона той, кем была Джонквиль для Флориана и Алисанна для Джей Хэрриса. Она будет делить с ним труды и ложи, рожать ему детей, ходить за ним в болезни и стариться вместе с ним. По этим причинам мы позволяем королю самому сделать выбор. В девичий день будет устроен бал, какого в королевской гавани не видывали со времен короля Визериса. Мы приглашаем на него всех благородных дев Вестероса, дабы его величество мог назвать одну из них любовью своей и судьбой. От этих слов великое волнение охватило двор, город и все королевство. Все нежные отцы и гордые матери, от марок до стены, возлагали надежды на своих дочерей, а девицы шили себе наряды, завивали локоны и думали, почему бы и мне не стать королевой. Сам лорд Анвин, не успев еще сойти с железного трона, отправил в звездную вершину ворона, наказывая дочери немедля явиться в столицу. До девичьего дня оставалось еще 3 месяца, и Десница надеялся, что Мириэлла за это время сумеет влюбить в себя короля. Это известно доподлинно. Но далее начинаются сплетни. Анвин Пэк в ожидании дочери будто бы старался очернить и убрать с дороги тех, кого полагал самыми опасными для нее соперницами. Слухи о том, что Джейгер убила Кассандра Баратеон, ожили с новой силой. Говорили много нелестного и о других девицах. Изабель Стаунтон любит где выпить, Эленор Масси потеряла невинность, у Розамунды Дарри 6 грудей от того, что ее мать легла с кобелем. Лира Хейфорд удушила младенца брата из ревности, а 3 Джейны, Смолвуд, Моутон и Мэри Везер, переодеваются оруженосцами и ходят в бордели на Шелковой улице, чтобы ласкать женщин под видом мальчиков. Все эти сплетни исправно доходили до короля. Порой их нашептывал Эйгону сам Гриб, которому, по его собственному признанию, хорошо за это платили. После смерти Джейгеры Шут часто составлял компанию королю. Сам Эйгон шуткам карлика не смеялся, но звал его, чтобы повеселить Геймана. В своих заметках Гриб говорит, что Тессарио Большой Палец предоставил ему выбирать между сталью и серебром, а я, к стыду своему, попросил его убрать кинжал в ножны и ухватился обеими руками за пухлый кошель. Свою тайную войну за сердце юного короля Анвин Пэк, если верить слухам, вел не только с помощью слов. Тишару Ланнистер застали в постели с конюхом. Девушка клялась, что парень потихоньку, без ее ведома, влез в окно спальни, но великий мейстер осмотрел ее и нашел, что девственное плево нарушено. Люсинду Пенрос, когда она охотилась с соколом близ своего замка, схватили разбойники. Сокола убили, коня увели, ей самой изуродовали лицо. Хорошенькая 8-летняя Фалена Стоквард, игравшая порой в куклы с маленькой королевой, сломала ногу, упав с витой лестницы. Леди Баклер и 2 ее дочери утонули. Лодка, перевозившая их через Черноводную, дала течь. Одни говорили о проклятии девичьего дня, другие же, поумнее, видели в этом работу чьих-то невидимых рук и помалкивали. Отчего бы, впрочем, не произошли все эти несчастья, по вине людей лорда Пека или по чистой случайности, в конце концов оказалось не столь уж важно. Все знали, что другого такого бала, а их в самом деле не видели со времен Визериса, не будет. Королевы любви и красоты, выбранные рыцарями на турнирах, царствуют лишь 1 ночь. Та же, кого выберет король Эйгон, будет править вместе с ним всю свою жизнь. Благородные семьи съезжались в королевскую гавань со всего Вестероса. А лорд Пек, чтобы как-то ограничить число гостей, объявил, что на бал допускаются лишь девицы моложе 30 лет, но в назначенный день их явилось в Красный замок более 1000. Некоторые даже из-за моря приехали. Принц Пентоса прислал дочь, архонт Тирашийской — сестру. Благородные мирийки приплыли благополучно, но Валантинок, увы, похитили корсары с островов Василиска. Каждая из них в шелках и драгоценностях казалась прелестней другой, повествует Гриб. Можно было ослепнуть, когда они входили в тронный чертог. Трудно вообразить картину красивее этой, разве если бы все они явились нагими. Одна, между прочим, так и сделала. Мирмадора Хаен, дочь лисенийского магистра, пришла в прозрачном платье из бледно-зеленого шелка в цвет ее глаз. Под ним виднелась узенькая набедренная повязка из драгоценных камней. И более ничего. Это поразило весь двор, но королевские гвардейцы не допустили ее, отправив переодеваться.